Глава 13. Девушка с тревожными глазами. Мы пообедали с большим аппетитом. Я отлично понимал, что Пуаро не желает обсуждать трагедию в таком месте, где нас легко могут подслушать. Но, как это обычно бывает, если уж все твои мысли занимает какая-то важная тема, вытеснив все прочее, то никакой другой предмет, кажется, уже не способен вызвать интерес. Какое-то время мы ели в молчании, а затем Пуаро ехидно заметил.
«Бьен, а теперь о вашей неосмотрительности.
Не расскажете ли все заново?» Я почувствовал, что краснею. «О том, что случилось сегодня утром?» Я старался сохранить совершенно невозмутимый тон. «Но не мне тягаться с Пуаро. Всего за несколько минут он вытянул из меня всю историю. В глазах его снова замелькали искорки.
Надо же, какая романтика!» «А как зовут эту очаровательную юную леди?»
Пришлось признаться, что ее настоящего имени я не знаю. Еще более романтично. Первое свидание в поезде по пути из Парижа, второе здесь. Путешествие заканчивается встречами влюбленных, не так ли, сказал Шекспир?
Не будьте ослом, Пуаро. Вчера мадемуазель Добрей, сегодня мадемуазель Синдерелла. Право слово, Гастингс, у вас сердце турка. Вам следует завести себе гарем.
Вольно же вам дразнить меня. Мадемуазель Добрей очень красивая девушка, я безмерно ею восхищаюсь, и охотно это признаю. А вот другая, я не думаю, что когда-нибудь снова ее увижу. С ней весьма забавно поболтать в вагоне поезда, но это не та девушка, которая может мне понравиться.
Почему?
Ну, считайте меня снобом. Она не леди ни в каком смысле этого слова. Пуаро задумчиво кивнул. В его голосе уже не было насмешливых ноток, когда он спросил.
— Значит, вы верите в преимущество рождения и воспитания?
— Может, я старомоден, но я определенно не верю в межклассовые браки. Они редко заканчиваются чем-то хорошим.
— Согласен с вами, Монами. 99 раз из 100 происходит именно так, как вы говорите. Но всегда есть сотый. Впрочем, это не ваш случай, поскольку вы не хотите больше встречаться с этой девушкой.
Его последние слова прозвучали почти вопросительно, и я чувствовал, как он сверлит меня своим острым взглядом, и перед глазами у меня возникла надпись огромными огненными буквами «Гостиница Дюфар», и я снова услышал ее голос «Заглядывайте в гости», и свой пылкий ответ «Загляну непременно». «Ну и что с того?» Да, когда я это говорил, то собирался прийти. Но с тех пор у меня было время одуматься. Мне не нравилась эта девушка. Поразмыслив хладнокровно, я пришел к заключению, что она мне очень даже не нравится. Мне устроили выволочку за то, что я как дурак пошел у нее на поводу, удовлетворяя ее нездоровое любопытство, и у меня не было ни малейшего желания видеть ее снова. Я ответил Пуаро, стараясь сохранять равнодушный тон. Она просила навестить ее, но я, конечно же, не пойду.
— А почему, конечно же?
— Ну, не хочу, и все.
— Понимаю.
Несколько минут он внимательно изучал меня.
— Да, я хорошо вас понимаю.
И вы поступаете мудро. Держитесь принятого решения. — Похоже, у вас один совет на все случаи жизни, — заметил я довольно раздраженно.
— Ах, мой друг, доверьтесь папе Пуаро. Однажды, если вы позволите, я устрою вам брак, подходящий во всех отношениях.
— Благодарю вас, — сказал я, смеясь, — но меня не вдохновляет такая перспектива. Пуаро со вздохом покачал головой.
— Англичанин, — пробормотал он, — никакого понятия о методе абсолютно. Все оставляет на волю случая.
Он насупился и переставил солонку на другое место. — Так вы говорите, мадемуазель Синдерелла остановилась в Англитерии?
— Нет, в Дюфаре.
— Ах, да, я забыл. На миг меня охватило подозрение. На самом деле я точно не упоминал название гостиницы при Пуаро. Я посмотрел на него через стол и почувствовал себя немного увереннее. Он нарезал хлеб на аккуратные квадратики и был совершенно поглощен этим занятием. Наверное, он просто вообразил, будто я сказал ему, где живет та девушка. Кофе мы пили на веранде, глядя на море. Пуаро закурил свою папироску, а затем вынул из кармана часы.
— Поезд до Парижа отправляется в 2:25, — сообщил он. — Мне пора собираться.
— В Париж?
— Как я и сказал, Монами. Вы едете в Париж, но зачем?
Он ответил очень серьезно. Искать убийцу Мсье Рено.
Вы думаете, он в Париже?
Я совершенно уверен, что нет.
И тем не менее, именно там мне следует его искать. Вам пока непонятно, но я все объясню в более подходящее время. Поверьте, эта поездка в Париж необходима. Я пробуду там недолго. В любом случае, завтра утром я вернусь. Я не предлагаю вам сопровождать меня. Оставайтесь здесь и приглядывайте за мсье Жиро, а еще постарайтесь почаще общаться с мсье Рено-младшим. И третье, если пожелаете, попробуйте отбить у него мадемуазель Марту. Вот только, боюсь, вы не слишком-то преуспеете.
Последняя фраза мне не понравилась.
— Вот, кстати, это мне напомнило. Откуда вы узнали насчет этих двоих? — спросил я.
— Мон ами. Я знаю человеческую природу. Вы сведите вместе такого юношу, как Рено-младший, красивую девушку вроде мадемуазель Марты, и результат почти неизбежен. Теперь возьмем причину ссоры. Это могут быть деньги или женщина. А припомнив замечание Леони, что молодой человек был в ярости, я решил в пользу второй причины. Так у меня появилась догадка, и я оказался прав.
Значит, вы поэтому предупреждали меня, чтобы я забыл об этой девушке? Вы уже тогда заподозрили, что она влюблена в молодого Рено?
Пуаро улыбнулся. Во всяком случае, я видел, что у нее тревожные глаза.
Его голос был так мрачен, что я невольно поежился. Что вы хотите этим сказать, Пуаро?
Думается мне, мой друг, что мы очень скоро все узнаем.
Но мне пора.
У вас море времени, возможно, возможно, но я люблю посидеть на станции. Не хочу бежать, торопиться, переживать.
В любом случае, — сказал я, вставая, — я провожу вас.
Ничего подобного вы не сделаете. Я вам запрещаю.
Пуаро был так категоричен, что я удивленно уставился на него во все глаза. Он решительно кивнул.
— Я серьезно, мон ами. Au revoir.
Вы позволите вас обнять?
— Ах, да! Я забыл, что у англичан это не принято. Тогда просто пожмем друг другу руки.
После того, как Пуаро меня покинул, я чувствовал себя совершенно неприкаянным. Слоняясь по пляжу, я созерцал купающихся, но не нашел в себе достаточно сил, чтобы стать одним из них. Я вообразил себе, что Синдерелла в красивом купальном костюме наверняка резвится где-то среди пляжников, но тщетно я высматривал ее. Девушки у моря не было. Я бесцельно брел вдоль песчаной полосы на другой конец города. Мне пришло в голову, что было бы вполне уместно разузнать о девушке побольше. В конце концов, это избавило бы меня от проблем, не пришлось бы из-за нее тревожиться. Но если я не пойду навстречу, то она сама чего доброго явится искать меня на виллу, что было бы неприятно во всех смыслах. Решено, лучше уж я сам нанесу ей короткий визит, в ходе которого совершенно ясно дам ей понять, что вряд ли в дальнейшем смогу служить для нее источником развлечения. Поэтому я покинул пляж и направился вглубь городка, где вскоре отыскал довольно невзрачное здание гостиницы «Дюфар». Меня ужасно злило, что я не знаю имени девушки, и чтобы не попасть в глупое положение, я решил войти внутрь и осмотреться. Возможно, я найду ее в салоне. Мерлинвиль — небольшое городишко, из гостиницы на пляж, с пляжа в гостиницу, вот и весь ваш маршрут, и никаких иных достопримечательностей и развлечений. Правда, строилось казино, но до его открытия было еще далеко. Пройдя пляж насквозь, я Синдереллу не встретил, стало быть, она в гостинице. Я вошел туда. В крохотном салоне сидело несколько постояльцев, но моей добычи среди них не оказалось. Я заглянул в другие помещения, но ее не было и там. Какое-то время я подождал, но скоро терпение мое лопнуло. Я отвел в сторону консьержа, сунул ему в ладонь 5 франков. Я хочу видеть даму, которая здесь остановилась. Молодая англичанка, миниатюрная брюнетка. Не могу вспомнить, как ее зовут. Консьерж покачал головой и, как мне показалось, подавил ухмылку.
Такой дамы, как вы описали, здесь нет.
«Возможно, она американка», — предположил я. Гостиничный персонал порой проявляет удивительную тупость. Но служащий снова покачал головой.
«Нет, мсье, здесь в общей сложности проживают 6 или 7 англичанок, и все они гораздо старше, чем та дама, которую вы ищете. Здесь вы ее не найдете, мсье».
Он был настолько уверен, что я засомневался. Но дама сказала, что остановилась именно здесь.
А мсье, наверное, что-то перепутал. Или, что вероятнее, дама сама ошиблась, поскольку о ней уже спрашивал другой господин.
— Как? Что вы говорите? — удивился я.
— Но так и было, мсье. Я писал он ее точь-в-точь, как вы.
— А как он выглядел?
— Маленького роста, элегантно одет, очень аккуратен, этакий чистюля. Нафабренные усы, необычной формы голова и зеленые глаза.
— Пуаро. — Так вот почему он не позволил мне проводить его на станцию. Какая дерзость с его стороны. Лучше бы он не вмешивался в мои дела. Благодарю покорно. Неужели он думает, что мне нужна нянька? Поблагодарив консьержа, я ушел, несколько растерянный и все еще сильно сердясь на своего бесцеремонного друга. Жаль, что сейчас он был вне моей досягаемости. Я бы с огромным удовольствием высказал ему, что я думаю о его необоснованном вмешательстве. Ведь я же совершенно ясно дал понять, что не желаю иметь ничего общего с этой девицей. Ну, право слово, друзья порой бывают слишком рьяными. Но куда же делась эта девица? Я постарался умерить гнев и разгадать загадку. Совершенно ясно, что она по ошибке назвала не ту гостиницу. А потом до меня вдруг дошло, по ошибке ли. А может, она нарочно скрыла свое имя и дала мне неверный адрес. Чем больше я об этом думал, тем сильнее укреплялся в уверенности. По какой-то причине она не хотела, чтобы знакомство переросло в дружбу. И хотя полчаса назад я сам не желал иметь с ней ничего общего, мне совершенно не понравилась такая перемена ролей. Дело приняло весьма скверный оборот. И на виллу Женевьева я возвратился в дурном настроении. В дом я не пошел, а свернул на тропинку, ведущую к маленькой скамье у сарая. И сидел там, лелея свои обиды. Из состояния задумчивости меня вывели голоса, звучавшие совсем рядом. На секунду-другую спустя я сообразил, что они доносятся из-за живой изгороди, из сада соседней виллы Маргарита. Голоса стремительно приближались. Девичий голос, в котором я распознал голос прекрасной Марты, сказал: — Шири, неужели это правда? Все наши беды позади. — Ты сама знаешь, Марта, — ответил ей Жакарин, — но теперь никто не может нас разлучить, любимая. Последнее препятствие исчезло. Ничто у тебя меня не отнимет. — Ничто, — прошептала девушка. — О, Жак, Жак, мне страшно. Я собрался уйти, осознав, что хоть и не намеренно, но все же подслушиваю. Поднявшись со скамейки, я увидел их в прореху живой изгороди. Они стояли рядом, лицом ко мне. Молодой человек обнял девушку, и они посмотрели друг другу в глаза. Какая это была красивая пара! Темноволосый, прекрасно сложенный юноша и белокурая богиня. Казалось, они просто созданы друг для друга, счастливые, несмотря на ужасную трагедию, омрачившую их юные жизни. Но тревога омрачила лицо девушки, и Жак, видимо, понял ее настроение. Он крепче прижал возлюбленную к себе и спросил: — Чего ты боишься, дорогая? Чего тебе теперь бояться? И тут я увидел то самое выражение глаз, о котором говорил Пуаро. Она пробормотала чуть слышно. Я едва разобрал слова. — Я боюсь за тебя. Я не расслышал, что ответил юный Рено, поскольку мое внимание привлекло необычайное явление чуть дальше, у изгороди. Это был, как мне показалось, побуревший куст, что само по себе весьма странно, в начале-то лета. Я подошел, чтобы рассмотреть его получше, но при моем приближении бурый куст поспешно отпрянул и повернулся ко мне, приложив палец к губам. Это был Жиро. Жестом призвав соблюдать осторожность, он направился за сарай, и я за ним следом, пока мы не оказались вне пределов слышимости. — Что вы здесь делаете? — спросил я.
— То же самое, что и вы. — Подслушиваю.
— Ну, я это сделал ненарочно.
— А, — сказал Жиро, — зато я нарочно.
И вновь я в душе восхитился этим человеком, хотя он совершенно мне не нравился. Жиро смерил меня довольно презрительным взглядом.
— Вмешавшись, вы ничуть не помогли делу. Я в любую минуту мог услышать что-нибудь полезное. — Куда вы девали старого олуха?
— Мсье Пуаро уехал в Париж, — холодно ответствовал я. И вот что я скажу вам, мсье Жиро, он кто угодно, но уж точно не старый олух. Он раскрыл множество преступлений, которые совершенно сбили с толку всю английскую полицию.
— Ха! Английская полиция!
— пренебрежительно щелкнул пальцами Жиро.
— Они наверняка под стать нашим следственным судьям. — Значит, уехал в Париж, говорите. Что ж, отлично. Чем дольше он там пробудет, тем лучше. Но что он думает там отыскать?
Мне показалось, что в его вопросе прозвучала некоторая обеспокоенность. Я расправил плечи. Я не уполномочен рассказывать, — спокойно ответил я. Жиро удостоил меня пронзительным взглядом.
«Наверное, ему хватило соображения не посвящать вас», — грубо заметил он. «Бывайте, у меня дела».
С этими словами он повернулся на каблуках и покинул меня безо всяких церемоний. Похоже, расследование на вилле Женевьева зашло в тупик. Жиро явно не жаждал моего общества, и, исходя из того, что я видел, скорее всего, Жак Рено тоже. Вернувшись в город, я с наслаждением искупался и направился к себе в гостиницу. Я лег пораньше, надеясь, что грядущий день принесет что-нибудь интересное, и оказался совершенно не готов к тому, что он принес. Я вкушал свой легкий завтрак, сидя в столовой, когда стюарт, до этого болтавший с кем-то на улице, вбежал туда крайне взволнованный. Минуту он колебался, теребя в руках салфетку, а потом не выдержал. «Прошу прощения, мсье, но мсье же как-то связан с расследованием на вилле Женевьева, правда?»
«Да», — охотно согласился я. «А что?»
«Мсье, разве не слышал новость?»
«Какую новость?»
«Да ведь там прошлой ночью случилось еще одно убийство».
«Что?»
Бросив недоеденный завтрак, я схватил шляпу и помчался со всех ног. Очередное убийство. А Пуаро в отъезде. Какое несчастье! Но кого же убили? Я буквально ворвался в ворота.
Прислуга сгрудилась в кучу на аллее и что-то обсуждала, бурно жестикулируя. Я отозвал в сторонку Франсуазу. Что случилось?
— Ах, мсье, мсье, еще одна смерть. Это ужасно. Проклятие нависло над этим домом. Да-да, это проклятие. Помяните мое слово. Следует послать за месье Кюре, чтобы принес святой водицы. Больше ни за что не заночую под этой крышей. Вдруг завтра мой черед, кто знает?
Она перекрестилась.
Да, — воскликнул я, — но кого убили?
А мне-то почем знать? Мужчину. Чужака. Нашли его вон там, в сарае, меньше чем в 100 метрах от нашего бедного месье. И это еще не все, он был заколот. Заколот в самое сердце, тем же самым кинжалом.